Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Слепота». Сегодня третья часть. Привожу текст с двумя слепыми у дороги из Евангелия от Матфея, глава 20, стихи с 29 по 34. «И когда выходили они из Иерихона, за ним, то есть за Иисусом, следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Здесь мы снова имеем двух слепых. Заметим себе, что они сидели у дороги, слышали, что Иисус проходит мимо, поэтому кричали: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Двое слепых в нашем главном тексте следовали вместе со всей толпой за Иисусом и ждали удобного момента, чтобы обратиться к Нему. А в данном случае эти двое слепых сидят у дороги и кричат, а народ заставлял их молчать, но они стали еще громче кричать, чтобы не упустить возможность встретиться с Иисусом, чтобы Он обратил на них внимание. Они просят Иисуса, чтобы Он в Своей милости снизошел к ним, поэтому тоже называют Его «Сын Давидов», что соответствует Его царскому достоинству. По их поведению явно видно, что они верили и ждали только удобного случая, чтобы встретиться с Иисусом. А тот факт, что книжники не признают Иисуса таковым, является своеобразным и странным делом. Узнают и признают его только слепые из простого народа. Отсюда следует, что существует духовная слепота, которой книжники были обременены. А духовная слепота намного ужаснее и опаснее, чем физическая слепота. Ибо с помощью Иисуса те израильтяне избавлялись от физической слепоты, но книжники не могли избавиться от духовной слепоты, потому что они не признавали Господа Иисуса Сыном Божьим, не признавали Его Сыном Давидом. В третий раз в заключение мы имеем это выражение «сын Давидов» при входе Иисуса в Иерусалим. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 9. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!“ И здесь народ узнает Иисуса и называет его сыном Давидом. Мы также видим, что Иисус в первую очередь снисходит к самым бедным, потому что богатые не желали его иметь и не признавали его. Независимо от того, в какой форме это богатство они имели на лицо, было ли это финансовое богатство или богатство в познании, оба вида богатства замыкают сердца. На основании этого они не могли узнать Господа Иисуса. В стихе 28 нашего главного текста мы читаем: «Когда же он пришел в дом, когда Иисус находился в этом доме, о котором мы не знаем, какой это был дом, то и двое слепых, следуя за шумом всей толпы, последовали в этот дом. Но я все же думаю, если мы это событие будем рассматривать с точки зрения Нового Завета, то в этом доме мы прообразно можем видеть современный молитвенный дом, в который приходят и необращенные, духовно слепые люди, которые верят, как эти двое слепых, и ищут встречи с Господом Иисусом. Через проповедь Господь Иисус обращается к ним. Вы понимаете, что в этом доме не слепые обращаются к Иисусу, а Иисус обращается к слепым через проповедь проповедника. Он задает им особый своеобразный вопрос. «Веруете ли, что я могу это сделать?» Другими словами говоря, он сказал им, «Верите ли вы, оба слепых, что я вообще имею власть что-то подобное сделать?» Это была совсем особая речь, особый вопрос, который можно задать человеку, но не сегодня, а притом спасенному. Сегодня речь больше не идет о том, что Господь Иисус вообще может делать, но сегодня речь идет больше о том, что Иисус желает сделать. Такой случай мы имеем в Евангелии от Луки, глава 5, стихи 12 и 13. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. В отношении познания мы, все дети Божьи, находимся на один шаг дальше, чем тогда. В молитве мы можем сказать, «Дорогой Господь Иисус, желаешь ли Ты решить нашу проблему, которую мы имеем?» Мы точно знаем, что Он это может, поэтому полностью Ему доверяем, потому что мы его познали как такового, который сотворил небеса и землю. И какие мы тогда имеем проблемы? Наши проблемы для него не слишком малы и не слишком велики, чтобы он не мог с ними справиться. Наши проблемы вообще не являются для него проблемами. Иисус говорит этим слепым, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они ответили, «Да, Господи». Следовательно, эти слепые должны были иметь какой-то минимум веры, а возможно и максимум веры. Если возьмем во внимание сообщение о горчичном семени, тогда мы будем знать, что с нашей точки зрения не требуется большая вера, как мы читаем в Евангелии от Луки, глава 17, стих 6. Господь сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Но в действительности наша вера намного меньше, чем мы о ней думаем. Поэтому мы слишком быстро переоцениваем себя в нашей вере. Так у каждого из нас случается. Но эти слепые просто говорят «Да, Господи». И теперь Господь Иисус проверяет их веру. Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». А теперь, затаив дыхание, мы ждем, станут ли они зрячими. Если да, то это значит, что у них была настоящая вера. Проверку нашей веры предпринимает сам Господь Иисус. Это значит, что мы не находимся в состоянии, чтобы объективно оценить нашу веру перед Иисусом, какая она в действительности есть. Возможно, что некоторые верующие считают себя на это способными, но это является делом нашего Господа Иисуса. Только Он может это сделать. А поскольку мы не являемся Господом Иисусом, то мы должны это дело предоставить только Ему. А то, что Господь Иисус в нашем главном тексте дальше делает, мы находим в стихе 29. Он ищет своими глазами общение с этими слепыми, а затем Иисус переходит к телесному общению. И тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». Цель пришествия Иисуса с небес на землю мы видим в том, чтобы установить общение с духовно слепыми и при наличии у них веры сделать их зрячими. В этом, как мы ниже убедимся, мы видим задание Небесного Отца своему Сыну. В этом мы видим волю Бога. А задание Иисуса, как мы видим, идет намного дальше. Это задание Иисуса идет даже вовнутрь слепых глаз, в глаза слепых. Тогда Он коснулся глаз их. Иисус практически устанавливает общение, устанавливает контакт, устанавливает связь с глазами этих слепых. Это точно то же самое, как если сегодня кто-то приходит к Иисусу. При этом Господь Иисус устанавливает контакт с духовно слепыми глазами. Он не мог просто установить то, чего они хотели, в чем они нуждались. Он должен был сначала установить с ними общение, чтобы они стали видящими. Где это общение с Господом Иисусом отсутствует, общение связанных сердец и воля Божья, то из таких людей получаются неразумные девы, о которых мы читаем в 10-й притче Царствия Небесного. В нашем главном тексте мы читаем, что эти двое слепых кричали: «Да не спошлет Господь Иисус милость, чтобы и мы кричали к Богу, если у нас недостает с Иисусом этой связи, чем если бы мы не кричали и остались без этой связи с Иисусом». Господь Иисус коснулся глаз их. Он устанавливает с ними необходимый контакт, после чего Он говорит с ними. Речь Иисуса – это такое дело, в котором проявляется власть Его словом, после чего осуществляется общение слепых с Господом Иисусом. Поэтому нет другого пути, как только путь через дверь во двор овчий, чтобы установить контакт с добрым пастырем. Господь Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 1 и 2. Воры и разбойники не входят в овчий двор через дверь, а перелазят через забор. Точно так и здесь. Господь Иисус не является тем, который недослышит крик взывающих к Нему о помощи. Он является тем, который знает нужду духовно слепых. Он является тем, который обращается к ним. Он является тем, который правильно может поставить вопрос их веры. В конечном счете, Он является тем, который устанавливает общение с духовно слепыми, если они с этим согласны, если они ищут Его. А поскольку они сказали «да», то Господь Иисус сказал следующее предложение: «По вере вашей да будет вам». И если бы они не имели веру, которая нужна была, то они остались бы слепыми. Об этом сказал им Иисус: «По вере вашей да будет вам». Это общение на основании прикосновения Иисуса к их глазам ничего не принесло бы, если бы у них не было соответствующей веры. Поэтому наше оправдание мы имеем сегодня не на основании различной деятельности, но на основании нашей веры, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Там, в нашей вере, Бог оправдывает нас. А в нашем главном тексте Господь Иисус оправдывает этих двух слепых на основании их веры. Похожее событие мы имеем в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 13, где Господь Иисус говорит этому язычнику, римскому сотнику: «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Теперь должно произойти то, как ты верил. Хорошая у него была вера. Можно позавидовать. Интересен тот факт, что во всех местах, которые Святой Дух нам в этой форме сообщает в Новом Завете или в подобной форме к тем обращены, которые имеют достаточно веры. Это значит, что те, которые имеют мало веры, таковым Господь Иисус не говорил это слово: «По вере вашей да будет вам». Пример такого маловерия мы видим в истории о богатом юноше в Евангелии от Марка, глава 10, стихи с 17 по 23. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать». Он же обрадовался и сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его за то, что он добросовестно соблюдал закон, и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Это был для него удар молотком, поэтому он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение, на котором висело сердце его. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». В противоположность малой веры этого богатого юноши напомню вам еще раз о вере язычницы Хананиянки, дочь которой была одержима демонами. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 28. «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Иисус отмечает факт: «Велика вера твоя». Иисус наверняка очень обрадовался, что он, наконец, встретил человека с порядочной верой, да еще среди язычников, Поэтому он отвечает на ее просьбу и исцеляет ее дочь, несмотря на то, что она являлась язычницей. Ибо в те дни в Израиле налицо имелось много неверия, как и сегодня во всех странах мира сего. Мы должны быть осторожными по отношению высказывания многих людей, которые говорят, что они верят в Иисуса Христа. Почему? Потому что среди них очень много таких, которые относятся к пяти неразумным девам. Это просто религиозные, неспасенные люди. Всем нам, если мы спасены и следуем за Господом Иисусом, Бог воздаст совершенно точно в соответствии с нашей верой. Как мы верим, так Бог дает и подтверждение, плод и все связанные с этим вещи, как мы верим. Эту историю со слепыми я решил с вами рассмотреть как указание на тот факт, что Господь Иисус желает умножить нашу веру, как однажды просили его ученики в Евангелии от Луки, глава 17, стих 5. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». В стихе 30 нашего главного текста читаем: «И открылись глаза их, когда им стало по их вере, как Иисус им сказал, то их глаза открылись. Затем наш Господь Иисус строго увещевает их и говорит: смотрите, чтобы никто не узнал». Во второй книге Царств, глава 5, стих 8, мы находим оценку или определение людей о слепоте. Читаю этот текст. «И сказал Давид: в тот день всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». Духовно слепые люди, если они не позволят себя спасти, не могут войти в дом Небесного Отца, не могут войти в небесную семью. Можно сказать: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида, прообразно Иисуса. Потому что Давид является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Но почему здесь так написано? Выше мы с вами в книге Левит, глава 21, стихи с 18 по 21 отметили, что хромые и слепые левиты не должны были приступать, чтобы приносить Господу жертвы, потому что эти люди с различными недостатками и увечьями являются прообразом людей, которые делают все вкривь и вкось. Сегодня это уже не так, поэтому все дети Божьи находятся в следовании за Господом Иисусом. Но в данном тексте мы видим, что Давид знал Пятикнижие Моисея. Знал закон, в котором находятся указания Бога о том, что такие левиты, которые имели бы, хотя и совсем незначительный недостаток, который был видимым для других, не имели права совершать ветхозаветное священническое служение. В Новом Завете эти недостатки левитов, являющихся прообразом Церкви Иисуса, указывают на таких верующих, которые неверно стоят в библейском учении. Они не должны совершать служение в Доме Божьем. Поэтому Давид, прообраз Иисуса, не говорит: «убивайте хромых и слепых иевусеев». Но он говорит: «убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Пусть поражают хромых и слепых, ненавидящих душу Давида, и не только иевусеев. Но Бог иначе судит по этому поводу. Определение Бога находится не в этом пункте, где Давид, как человек, высказывает свое суждение о слепых. Но определение Бога мы находим в Псалме 145, стих 8. «Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных». Бог проявляет милость и благодать к слепым и открывает их глаза. Можно сказать, что Бог делает духовно слепых зрячими, а ведь все люди, как мы выше отметили, были на основании грехопадения Адама и Евы духовно слепыми. Но Бог не хотел оставить свое творение в погибели. Поэтому уже до основания мира Бог принял такой совет, такое решение, чтобы сделать людей снова зрячими. Поэтому мы и читаем в Псалме 145, стих 8, «Господь отверзает очи слепым, потому что они сами никогда не могли стать зрячими». Я надеюсь, что на основании сообщения Псалма 145, стих 8, вы заметили, что в нашей теме «Слепота» мы пришли к кульминационному пункту. Господь отверзает очи слепым, поэтому наш Господь Иисус и в этом вопросе дает своему Отцу первенство и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Всем людям, которых Бог предузнал до основания мира, которые за время их жизни в плоти на земле могут уверовать в Иисуса, Он дарит веру, согласно посланию Ефесянам 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». И что же дальше? Бог дарит им способность верить, одновременно делает их зрячими. И, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44, обращает их внимание на своего сына и привлекает их к Иисусу для покаяния. «Господь отверзает очи слепым». Он не убивает их и не отправляет их слепыми в гиенну. Это слово является пророческим словом в отношении того факта, что Бог послал своего Сына, нашего Господа Иисуса, на землю. Это пришествие Господа Иисуса по заданию Небесного Отца имеет намного больший радиус действия по отношению к духовной слепоте, чем на больных с физической слепотой. Отсюда мы видим, что Бог совершенно иначе судит, чем люди, что Он иначе говорит, чем человек. Господь Иисус строго увещевает этих двух слепых и говорит: «Смотрите, чтобы никто не узнал, что Он сделал их зрячими». Но в стихе 31 мы находим противоположное. «А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той». По-человечески мы можем следующим образом рассуждать. Господь Иисус сказал, чтобы они этого не делали. Он открыл их глаза. Они кричали и взывали к нему, но практически они ответили ему в своем непослушании. Все же как должен был Господь Иисус быть огорчен? Иисус не сказал, чтобы они ушли от Него, но они снова удалились от Него. А этот уход от Иисуса Христа без указания на то самого Иисуса всегда является опасным делом. А они, выйдя от Иисуса, разгласили о Нем по всей земле той. Иисус запретил им рассказывать о том, что Он им сделал. Но в своих поступках и в своем следовании за Иисусом они должны были быть просто свидетельством для тех, которые их знали как слепых, что они являются теперь зрячими. Следует также отметить тот факт, что слово «слепой» и все производные от этого слова встречаются в Новом Завете 52 раза, что согласно числовой символике означает «замыкать». Это говорит о том, что в Новом Завете Господь Иисус придет в вопросе духовной слепоты к завершению. Всех, кто может уверовать в Иисуса, наш Небесный Отец сделает зрячими, чтобы они могли покаяться, а все остальные люди останутся духовно слепыми, что является предпосылкой для их вечного пребывания в огненном озере. А теперь я должен вам сказать, что несколькими высказываниями я не смогу объяснить вам пророческое значение упомянутых в Евангелиях слепых. Поэтому я решил их выделить в отдельную проповедь, которая будет продолжением данной темы «Слепота». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.